понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Напомню, что мы в эфире каждый день 8:35 и 18:30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите там прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Тема дня.
14 апреля в Киеве открылся Дом свободной России. На официальном сайте отмечается, что организация является альтернативным посольством российского гражданского общества в Украине, а создатели дома считают, что он станет местом, где иммигранты и беженцы из России смогут собираться, дискутировать, обмениваться мнениями. Дом свободной России открылся при содействии Европейского фонда демократии и фонда Бориса Немцова. В общественный совет вошли журналист Евгений Киселев, политолог Михаил Сава, руководитель проекта «Крым СОС» Тамила Та, руководитель Международной Хельсинской ассоциации Даниил Мещеряков и другие общественные и политические деятели. 29 апреля прошло первое публичное мероприятие дома, на котором обсуждались репрессивные практики Кремля в аннексированном Крыму, Чечне и на Кубани. Собственно, многие украинцы, а также ряд российских эмигрантов, проживающих в Украине, встретили появление дома крайне настороженно, обвиняя его создателей в желании пиариться и имперском отношении к украинцам. Нужен ли Дом свободной России на территории страны, с которой РФ ведет необъявленную войну, и как стоит относиться к нападкам на организацию со стороны других политэмигрантов, и каково должно быть отношение к статусу Крыма в этой среде, мы и поговорим сегодня в нашей студии с российским политическим деятелем и теперь уже политическим эмигрантом в Киеве Ольгой Курносовой. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Ну, прежде всего, благодарю вас за то, что вы согласились поговорить с нами на эту достаточно непростую тему, потому что, к сожалению, очень много нехороших вещей всплывает в общественной дискуссии. Мы постараемся быть максимально конструктивными и говорить о конкретике, не об обвинениях. Прежде всего, мой первый вопрос. Вот по вашему мнению, насколько такая организация, как Дом свободной России, необходима в Украине?
Ну, надо сказать, что вот их миссия, такое альтернативное представительство России в Украине, это не первый подобного рода проект, потому что во времена еще, когда проходил Киевский Майдан, я была одним из учредителей Комитета солидарности с Майданом, который мы создали тогда в России. И, собственно, у нас была такая идея, идеализована была эта идея, такое альтернативное народное посольство России в Украине. Соответственно, у нас была российская палатка на Киевском Майдане, у нас там ребята жили. И, соответственно, мы вот эту поддержку осуществляли и в России, и приезжали поддерживать здесь, в Украине, украинский Майдан. Поэтому, на мой взгляд, вот Дом свободной России – это вот развитие именно той идеи, и особенно в сегодняшних условиях такое альтернативная точка зрения россиян, она обязательно должна существовать, чтобы не было представления, что Россия эквивалентна Путину и кремлевским вот этим сидельцам.
Ну вот, насколько я понимаю, все-таки Дом свободной России это организация, которая направлена прежде всего на российскую аудиторию. В эмиграции или нет, это уже другой вопрос, потому что не только эмигранты. Вот даже в целях на сайте и на Facebook-странице дома написано о том, что трансляция вот этой альтернативной повестки дня для Российской Федерации – это одна из задач. В такой ситуации, почему Украина? Потому что можно выбрать Эстонию, можно выбрать другие страны Балтии, в конце концов Германию. То есть страны, откуда транслировать эту повестку дня, также будет не намного сложнее. Это знак солидарности с Украиной в том числе? Или здесь просто, например, среда, опять-таки, много русскоязычных людей, удобно? Почему причина, почему именно Украина?
Ну, почему дом решили открыть в Украине, надо все-таки спросить у дома. Но вот у меня тоже есть свои проекты. «Русские вторники», например, да, такой экспертный анализ событий в России, международных событий, связанных с Россией. И почему я живу именно здесь, в Киеве, а не, например, в другой там европейской стране? Потому что как раз, на мой взгляд, пока Россия воюет с Украиной, мое место здесь, в Киеве. То есть мы должны сделать все для того, чтобы поменять российскую власть, чтобы как можно скорее прекратилась агрессия. И вот для этого, мне кажется, Киев самое такое оптимальное место.
Тогда, вот по вашему мнению, с момента начала аннексии Крыма, с момента начала войны и Майдана, количество мигрантов политических, прежде всего, в Киеве и в других городах Украины, оно увеличилось, по вашему мнению?
Конечно, увеличилось. Конечно, увеличилось, потому что мы же видим, что, понятно, вот эта истерия кремлевская, она такая волнами идет. И вот эта истерика по поводу «Крым наш, Крым не наш», она немножко пошла на спад, но появилась другая истерика, потому что, собственно, когда в Кремле увидели количество людей, вышедших на акцию протеста 26 марта, они поняли, что они проигрывают молодое поколение, и что их крах может оказаться гораздо ближе, чем это казалось им всего несколько месяцев тому назад. И поэтому вот вчера прошли обыски в «Открытой России», завтра будет анонсирована «Открытой России» акция уже не против премьера Медведева, а уже против Путина. Акция, которая называется «Надоел», с призывом Путина не баллотироваться на следующих президентских выборах. И все это очень сильно раскаляет вот этот градус именно полицейского давления. И, конечно, при таком полицейском давлении количество мигрантов возрастает.
Угу. Скажите, пожалуйста, но, к сожалению, вот многие люди, которые согласились сотрудничать с украинскими властями, в том числе из российского истеблишмента, вспомним убийство Вороненкова, Павел Шеремет, они, к сожалению, трагически погибли. И многие украинцы критикуют россиян, которые сюда приезжают. Я в Фейсбуке и в других социальных сетях часто встречаю такие достаточно, я бы сказал, жесткие комментарии.
Ну, знаете, но есть даже прямо такой тезис: практически хороший русский, мертвый русский.
Вот. Ну вот насколько комфортно в такой ситуации находиться в Украине?
Ну, в основном это, знаете, такое интернет-мемы. Да, вот в реальной жизни я не видела ни одного человека, хотя на меня было там нападение некоторое время назад, но вот кроме, скажем так, специально обученных людей, которые выполняли работу, да, я не видела ни одного человека, который бы вот это излагал действительно мне в лицо.
А специально обученные люди, кто заинтересован в таких нападениях?
Ну, в первую очередь, конечно, Кремль. Кто же еще-то? По большому счету, да, понятно, что сегодняшнее украинское общество с недоверием подчас относится к россиянам. И каждый раз им хочется проверить, ну, а вот этот россиянин, ну, на самом деле, такой, за кого он себя выдает, не является ли он таким скрытым имперцем, и не продвигает ли он здесь какие-то идеологию Кремля, да, и я понимаю, потому что война продолжается, ситуация достаточно, люди гибнут почти каждый день, и в такой ситуации обвинять украинское общество в том, что оно достаточно настороженное, но это просто вот неприлично. Поэтому я эту настороженность понимаю, но при этом я все время говорю, что как раз вот украинское правительство, оно должно активнее взаимодействовать с теми россиянами, которые могут что-то сделать полезное для Украины. Потому что общество, я понимаю, но правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы максимально использовать таких людей, и как Денис Вороненков, и как Илья Пономарев, и, собственно, как я, наконец, да, для того, чтобы мы могли принести максимальную пользу Украине.
А как вы воспринимаете в таком случае критику со стороны украинцев? Как нужно ее воспринимать? Понятно, что причины ее там можно найти, но вот как к ней обходиться? Не замечать, реагировать, объяснять? Какая, по вашему мнению, реакция является наилучшей?
Ну, это зависит от того, собственно, чья это критика, да, то есть мы должны все время помнить, что Кремль ведет против Украины информационную войну. И в этой информационной войне задействуют всякие, в том числе, может быть, для нас не всегда ожидаемые схемы. Ну, например, достаточно много так называемых ольгинских троллей изображают из себя щирых украинцев. Пишут украинскую, там, вешают на аватарку флаг и так далее, и так далее. И вот наиболее такие агрессивные обычно это кремлевские тролли для того, чтобы создавать картинку, чтобы посмотрите, вот вы, козлы, понаехали тут, понимаешь, в Украину, а на самом деле вас тут сейчас зарежут, и вот об этом мы все время и говорим, потому что там живут бандеровцы. То есть это та картинка, которая инспирируется самим же Кремлем. Другое дело, что, конечно, бывают люди, которые на эту вот кремлевскую пропаганду ведутся. И когда это, ну, там, действительно живые люди, им это надо просто объяснять. И вот большинство людей это понимает. Вот, по крайней мере, надо сказать, что в таком живом диалоге я не встречала ни одного человека, которого за какое-то время, конечно, не за две минуты, я не смогла бы убедить, что, собственно, во-первых, есть русские россияне, которые антиимперски настроены, у которых совершенно другая идеология, и наличие таких россиян очень полезно в Украине. И, собственно, враг у нас один, потому что Украина не сможет жить спокойно, и Крым не будет украинским, и война не прекратится, пока в России не поменяется власть. Вот, к сожалению, вот это действительность, и мы должны понимать, что вот это так.
Угу. Скажите, вот когда мы говорим о смене власти в России, это одна тема, но вот в украинском обществе очень часто звучит дискуссия о том, могут ли политэмигранты из России советовать что-то украинским властям, украинскому обществу. По вашему мнению, уместны ли такие советы? И, возможно, в какой форме они должны подаваться в таком случае?
Вот я стараюсь таких советов не давать никогда, потому что я по-прежнему остаюсь российской гражданкой, хоть и живу в эмиграции, поэтому мои основные интересы – это Россия. Я пытаюсь делать максимум для того, чтобы изменить ситуацию в России и помогать Украине именно таким образом, меняя ситуацию в России. Поэтому украинские события я комментирую крайне редко, ну, только уж когда очень-очень, собственно, какой-то такой важный вопрос, и когда, ну, я хоть какое-то, ну, могу дать экспертное мнение, поэтому это вот такая позиция, мы стараемся не комментировать.
Что ж, дорогие слушатели, напомню, что вы слушаете «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, обязательно читайте и смотрите это на нашем сайте, заглядывайте на наш Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Также не забывайте писать нам в Твиттере. Если же вам есть что сказать по теме программы, звоните по номеру телефона 8 800 10 06 926. Мы же продолжим наш разговор буквально через 10 секунд.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Свежие новости.
Витаю, салям алейкум. Добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей.
Важные события.
О том, во что может перерасти протест России, как на него отреагирует власть, будем говорить сегодня.
Мнение экспертов.
Там же есть одна колоссальная дыра в этом законе, которая не позволяет справиться с коррупцией.
Это радио «Крым Реалии», в студии с вами Александр Голубов, и в студии наша гостья, российский политический деятель Ольга Курносова. Мы говорим с ней сегодня о тех дилеммах, с которыми сталкиваются российские политические эмигранты в Украине. Но вот один из самых, пожалуй, острых вопросов, и первый вопрос, который украинцы обычно задают россиянам, начиная любой разговор, «Чей Крым?». А вот по вашему мнению, в среде российских политэмигрантов вообще и в Украине в частности, статус Крыма является предметом обсуждения? Или все же это понятно, что это аннексия, и, соответственно, нужно это все классифицировать?
Ну, собственно, все те, кто приехал в Украину после аннексии, считают, что Крым украинский. И, собственно, я просто другой позиции не встречала. Поэтому мне даже странно, что этот вопрос в принципе может возникать. Другое дело, что вот для меня, когда я общаюсь с российскими активистами и политиками, для меня это важно, конечно, для того, чтобы понять, каким образом выстраивать коалиции. В этом смысле для меня самое главное вот, выстраивание политических коалиций в России, это понимать, что я разговариваю с антиимперцем. На самом деле, это вопрос, ну, для России гораздо более широкий и глубокий, чем просто сказать, чей Крым. Потому что мы находимся в том периоде, когда вот эта империя, в качестве которой существовала Россия долгие столетия, находится в стадии разрушения. И, к сожалению, вместо того, чтобы строить постимперский проект, Владимир Путин пытается реинкарнировать имперский проект и делает неоимперский проект. И чем дольше он будет гальванизировать труп Российской империи, тем более остро будет происходить процесс изменения, вот перехода от империи к постимперии. И в этом смысле, конечно, в первую очередь, с точки зрения российских интересов, нужно как можно скорее закончить имперский период развития.
Угу. И вот вы сказали о том, о коалициях, о вопросе коалиции с разными политическими деятелями. Многие политики оппозиционные российские, такие как Алексей Навальный, в том числе те, кто находится в эмиграции, как Ходорковский, на вопрос Крыма отвечают достаточно неоднозначно. Они не выступают за аннексию, но, тем не менее, вопрос возврата Крыма Украине стараются не обсуждать, назовем это так. А насколько вы готовы входить в альянсы с такими политическими силами, и как в таком случае решать вопрос Крыма, по вашему мнению, когда, ну, скажем так, далеко не все общественные силы в России, тем более даже оппозиционные, не всегда готовы давать однозначный ответ на этот вопрос?
Ну, для тех политиков, которые до сих пор находятся в России, однозначно отвечать на этот вопрос сложно, в том числе и потому, что в сегодняшней России существует уголовная ответственность за так называемое там сепаратистские настроения и прочее, то есть к тем людям, которые ставят под вопрос существующие границы России. Да, поэтому, собственно, нужно очень аккуратно формулировать вот эти тезисы. Ситуация, ну, если еще не совсем такая, как была в Советском Союзе, то уже очень близко. Поэтому я абсолютно уверена, что то правительство, которое будет после Путина, оно будет решать вопрос с возвращением Крыма. Другое дело, что мы должны понимать, что у обоих правительств, и у российского, и у украинского, которые сядут за стол переговоров, чтобы писать дорожную карту этого возвращения, будет очень сложная работа. Потому что за это время будет очень много проблем накоплено, в первую очередь связанных с вопросами собственности, там, с вопросами земли, в конце концов, с вопросами гражданства, потому что люди его туда-сюда, как говорится, не всегда по доброй воле получали. Поэтому вот самое главное, что должны будут, вот основное качество у этих правительств, они должны будут хотеть решить этот вопрос, потому что на самом деле проблем будет много. И вот если вот это желание будет, да, решить этот вопрос, то он решится. Хоть и сложно, но решится.
Когда мы говорим о правительстве после Путина, вот нынешние оппозиционные силы, по вашему мнению, насколько они способны приблизить вот это правительство после Путина? Тот же Навальный, поскольку мы видим, с одной стороны, что российская оппозиция действительно активизировалась, и, соответственно, давление российских властей на российскую оппозицию, вот облитый зелёнкой Навальный, мне кажется, хорошее этому свидетельство. В Украине зелёнкой обливали тех политиков, которых боялись. По вашему мнению, действительно ли бояться, или действительно стоит ли бояться российской власти таких людей, как Навальный и другие так называемые внесистемные оппозиционные силы?
Тут даже больше, чем Навального, нужно бояться тех людей, которые поняли, что, собственно, путинская Россия – это такой большой, толстый, жирный фейк. И чем скорее мы эту эпоху закончим, тем для каждого россиянина будет лучше. И, собственно, больше всего они боятся не Навального. Навальный в данном случае символ их испуга, и зелёнка – это, ну, там же есть всякие вот эти казаки, там, нот, серб. Кстати, вот одно из таких прокремлёвских движений – это иммигранты из Украины, которые неудавшиеся тетушки здесь, в Днепре, а теперь они приехали в Москву и там обливают зелёнкой, соответственно, уже в Москве и нападают на активистов антикремлёвских. Самая основная их боязнь – это вот эти школьники и студенты, которые вышли 26 числа. Потому что вот та следственная группа, которая создана по уголовному делу о 26 марта, это очень серьезная следственная группа. Ее возглавляет генерал, который стал генералом на болотном деле. Там несколько десятков следователей работают. Там опрашивают сотни свидетелей, в том числе учителей, директоров школ, вот тех ребят, которые... И вот то, как будет развиваться это уголовное дело, и то, что оно может быть еще более обширным, чем болотное дело, вот это гораздо более серьезная опасность, чем та зеленка, которую обливают Навального. Потому что мы помним, чем закончилось болотное дело. Оно закончилось тем, что был долгий спад протестных настроений. И реально бороться в сегодняшней России очень тяжело. Именно поэтому я говорю, что такие проекты, в том числе как Дом Свободной России, в том числе как то, что делаем мы, они просто необходимы. Потому что может сложиться такой момент, когда не только информационные проекты будут нужны, экспертные проекты будут нужны, но и организационные. Потому что современные средства коммуникации позволяют разговаривать с человеком в любой точке земного шара. Поэтому, собственно, можно проводить всяческие там конференции с использованием интернета и отсюда тоже. И какие-то вещи мы можем более такие открытые говорить здесь. И, собственно, вот я думаю, что в какой-то момент такое основное организационное ядро будущих российских перемен вполне может переместиться в Киев. И этого не надо бояться.
Тут другой вопрос. Вот когда мы говорим о революции молодых людей, если так можно это назвать, то есть людей, которые являются сейчас школьниками и студентами, эти люди, как и украинский опыт, кстати, показывает, что эти люди способны объединиться для того, чтобы смести действующую власть. И у них это, в принципе, может получиться, потому что это некое такое деструктивное действие. Оно, то есть оно требует вот именно собрания вместе большого количества людей, и иногда это получается. Но как часто это бывает в Украине, по крайней мере, это уже два раза происходило, что знамя подхватывают, в принципе, представители старой элиты, которые так или иначе оказались там не у власти в определенный момент. Нет ли риска того, что в России произойдет подобное, если будет меняться, что у власти окажутся представители старой элиты, пускай более либеральные, пускай более, скажем так, менее агрессивные, но тем не менее, которые все равно будут гальванизировать тот самый старый имперский труп, просто немножко под другим, более там, предположим, демократичным покрывалом.
Ну, конечно, риск такой есть, и, собственно, вот наличие нас вот в этой организационной группе, когда я говорю «нас», я имею в виду в том числе людей, которые помнят, как происходило это в 90-е годы. Да? Ведь на самом деле в 90-е годы вот как раз эта революция произошла в 91-м году, а вот удержаться именно в рамках демократического развития мы не смогли, потому что слишком много старой элиты зашло. Поэтому мы вот помним, какие ошибки мы сделаем. Поэтому, собственно, должен быть сплав молодежи и вот этих условных старичков, да, то есть 45+, то есть людей, которые помнят и могут отрефлексировать те ошибки. Именно поэтому многие вещи организационно нужно развивать именно из точки, вынесенной за пределы России, для того, чтобы максимально использовать старый опыт и сформулировать ту рамку, которая задаст вот те идеологические условия, которые дальше мы можем... А вот дальше вопрос коалиции. Да? То есть, условно говоря, если мы задаем идеологическую рамку, какие системные изменения нам нужны, а дальше мы больше можем работать с любым там условным кандидатом в президенты, который готов подписаться там практически кровью под теми системными изменениями, которые нам нужны. Потому что нам не нужна замена Путина на улучшенного Путина. Нам нужен кардинальный слом системы. Собственно, ведь именно к такому кардинальному слому системы и шел Киевский Майдан. Да? И именно все претензии к сегодняшней власти, то, что до конца этот слом еще не произведен. Поэтому и наша задача, она будет такая же, да? Изменить страну системно, сделать невозможный вот этот имперский реванш никогда, назавжды.
Что ж, спасибо вам огромнейшее. Напомню, с нами в студии была Ольга Курносова. Мы говорили с ней сейчас о протестах в России, о политической эмиграции в Украину, о том, как складываются взаимоотношения украинцев и россиян, вместе желающих поменять режим в Москве. А с вами в студии был Александр Голубов. Вы слушали радио Крым Реалии. Мы в эфире по будням 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM диапазоне на частоте 107 FM, а также на сайте Крым Реалии. Вы всегда можете звонить нам по нашему номеру телефона 8 800 906 926. Услышимся.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.